Глава вторая. Йенни вопросительно посмотрела на Флориана. Тот лишь пожал плечами.
«Понятия не имею, о чем ты. Уверен, мы никогда не пересекались. Тебя-то я точно вспомнил бы. Хотя, возможно, все потому, что я так и не увидел целиком твоего лица. Трудно узнать человека, если он даже в пасмурную погоду и в помещении прячет глаза за зеркальными очками».
«Хм, да нет, мы не встречались», — ответил Дэвид.
Он оставил без внимания намеки Флориана и так и не снял очки.
«Дело скорее в имени. Я уже слышал его или где-то прочел о нем, но, как уже было сказано, я обязательно вспомню. У меня память, как у слона».
С этими словами он вновь отвернулся. Очевидно, для него эта тема была исчерпана, по крайней мере, на время. Йенни и Флориан многозначительно переглянулись. Затем она вновь переключила внимание на величественный пейзаж за окном и только теперь заметила, что паром уже отплыл и медленно отдаляется от пристани. Не только горы в отдалении были укрыты снегом. Снег безупречным покровом укрывал и берег озера, и прилегающие окрестности, крыши немногочисленных домов и хижин изнемогали под тяжестью почти полуметровой толщи. Йенни уже знала, что для местных жителей подобные явления в конце февраля в порядке вещей. Йенни же проживала на севере Германии, и для нее такое зрелище было в диковинку, так что она скорее любовалась красотой снежных масс, чем принимала во внимание скрытые в них угрозы. Потом ее мысли вернулись к Давиду. Люди, подобные ему, вероятно, так и останутся для нее загадкой. Ведь он должен понимать, что своим поведением раздражает окружающих, и вряд ли это поможет ему обзавестись друзьями. Впрочем, возможно, ему не было до этого никакого дела. Йенни взглянула на него, увидела самодовольное выражение лица, и это предположение показалось ей вполне убедительным. Как и было заявлено, переправа длилась примерно 40 минут, включая пятиминутную остановку у скалы Эхо, примерно на середине пути, когда рулевой дал гудок при открытой двери, чтобы пассажиры услышали знаменитое эхо Кёнигзее. Санкт-Бартоломе составляли несколько строений и небольшая церковь. Незадолго до того, как паром медленно подошел к пристани, пассажирам открылся вид на восточный склон Вацмана, чья вершина была окутана плотными облаками. 2000 метров почти отвесного склона магически влекли к себе альпинистов со всего мира.
«А теперь прошу минуту внимания!»
Голос Ника раздался из динамика прямо над головой и вывел ее из задумчивости.
«Сейчас мы сходим с парома и собираемся непосредственно у причала. Прошу не разбредаться. Наше время строго ограничено. Если мы хотим засветло добраться до нашей цели, лучше не задерживаться. По всей видимости, подъем будет не из простых и займет по меньшей мере 5 часов, а то и 6. Все зависит от того, насколько тяжелым окажется путь по серпантинам Заугассе. К тому же к вечеру снова ожидается снегопад».
«Тяжелым?»
— воскликнул Томас, и в голосе его сквозила тревога.
«Нам ведь сказали, что до отеля легкий 5-часовой переход».
Ника по-мальчишески улыбнулся.
«Не волнуйся, карабкаться не придется. Но все же это серпантины, и тут уже ничего не поделаешь. Ведут они в гору. Последний раз снег выпадал несколько дней назад, и там уже протоптаны тропы. Но и однозначно прогулкой это назвать нельзя».
«Ну, замечательно. И что конкретно означает твое «в гору»?»
«Это значит, что за отрезок в 600 метров нам придется преодолеть высоту примерно в 300 метров. Всего 32 витка в серпантине при максимальном уклоне в 40 градусов».
«Эй, молодой человек!»
— окликнула Томаса Аника.
«Взгляни на меня. Мне за 40, и я даже не замечу этого подъема. Если устанешь в пути, дай знать, я тебя донесу».
Ее слова вызвали всеобщее веселье. Не засмеялись только Томас и Йенни.
Ей не нравилось, когда над человеком насмехались из-за внешности, в особенности, если это касалось ее сотрудника.
«Не думаю, что ему от этого полегчало»,
— заметила Анна, сидевшая рядом с Томасом. Анника вскинула руки.
«Прошу прощения, я хотела только приободрить его и не хотела обидеть».
«В общем», — вновь взял слово Ника,
— «тебе не о чем беспокоиться, Томас. Я всем раздам снегоступы. В них шагать по глубоким сугробам — одно удовольствие. При минимальной физической подготовке проблем в пути не возникнет».
«В том-то и проблема», — подумала Йенни и поднялась. Тот факт, что Томас далек от спортивного идеала, был очевиден, но в группе мало кто знал, что помимо своего пристрастия к фастфуду и сладкому, он курил как паровоз и не мог преодолеть без одышки даже пару лестничных пролетов, и его желание воспользоваться этим туром, чтобы отказаться, наконец, от сигарет, или, вернее, предпринять еще одну попытку, вызывало уважение, но вряд ли так сразу придало бы ему выносливости.
Они сошли с парома и собрались на причале, как и велел Ника. Йенни застегнула молнию куртки до самого верха и плотнее обмотала шарф вокруг шеи. И все равно холодный ветер находил мельчайшие лазейки в одежде, и от этого казалось, что воздух на пару градусов холоднее, чем на самом деле. Внезапно ее охватило необъяснимое желание взять в руки смартфон, проверить почту и звонки. Оставалось надеяться, что дома все в порядке, и у Ханнеса все хорошо. Йенни напомнила себе, что через 4 месяца предстанет перед алтарем. В который раз уже прислушивалась к собственным ощущениям при мысли о предстоящем венчании.
«Эй, не заморачивайся!»
Флорин хлопнул Томаса по плечу.
«Мы пока еще здесь, а когда и впрямь станет тяжело, будем помогать друг другу».
«Да-да, посмотрим», — без всякого воодушевления ответил Томас.
Я не видела, что в эти минуты ему больше всего на свете хотелось закурить.
«Итак, Петерман».
Йоханнес встал перед группой и несколько раз хлопнул в ладоши.
«Добро пожаловать в Санкт-Бартоломе. Ника и Эллен раздадут всем снегоступы. Прошу пристегнуть их к поклаже, они понадобятся нам позже. А я пока скажу еще пару слов. На это время я смиренно передаю управление нашему проводнику. И для вас это должно стать хорошей новостью. Если я при своих, с позволения сказать, знаниях горной местности, сам поведу группу, то мы, скорее всего, 2 часа будем ходить по кругу и вернемся сюда».
Все рассмеялись.
«Идеальные качества для гида», — заметил Матиас, муж Анники, и смех стал громче.
Йенни только теперь обратила внимание, что телосложением он ничем не уступает Томасу, и тем сложнее было понять предыдущие замечания его жены. Около 15 минут ушло на то, чтобы привести в порядок одежду, достать из рюкзаков питье, затем убрать все на место и получить снегоступы, которые выглядели совсем иначе, чем представлялась Йенни. По каким-то старым фильмам ей вспоминались громадные плетеные ласты, которых походка напоминала утиный шаг. То, что вручила ей Эллен, не имело с ними ничего общего. Длиной примерно в 0,5 метра снегоступы были изготовлены из карбона и походили на каркас широких шлепанцев со сложной системой креплений сверху. По словам Эллен, на них имелись специальные упоры, с которыми даже на уклоне в 30 градусов стопы удерживали горизонтальное положение. Ника и Эллен помогли всем пристегнуть снегоступы к рюкзакам, и группа тронулась в путь. Первые 0,5 часа они шагали разомкнутым строем по тропе, протоптанной другими туристами вдоль озера. Затем Ника повернул направо, и далее тропа взбиралась по отлогому склону. Йенни и Флориан держались в хвосте, поближе к Томасу. Анна опережала их на несколько шагов, и с ней рядом о чем-то безумолку говорил Давид. Ника показал себя умелым и внимательным проводником. Время от времени он пропускал группу вперед и спрашивал, всем ли по силам заданный темп, после чего снова устремлялся в начало колонны. Если он собирался продолжать так до самого отеля, то должен был преодолеть двойную дистанцию. Каждые полчаса Ника давал им несколько минут передышки. Затем они продолжали путь в окружении невероятных пейзажей, вдоль отвесных скал, чей вид внушал Йенни чувство глубокого смирения. То и дело им приходилось перебираться между поваленных деревьев или пней и старых, уже гниющих стволов, торчащих из снега. Спустя два часа Йенни уже сомневалась, что нашла бы дорогу назад, если бы пришлось рассчитывать на себя. Томас держался сравнительно неплохо, хотя обливался потом и хватал воздух ртом, едва им пришлось преодолеть небольшой подъем. Через три часа они достигли серпантинов Заугаса. Ника остановился и подождал, пока подойдут остальные, после чего указал на крутые склоны позади себя. «Вот мы и подошли к серпантинам. Как видите, дальше придется идти в гору, но мы справимся. Похоже, мы первые взбираемся сюда после снегопада. Это значит, что троп в снегу еще не протоптана. Поэтому мы с Эллен сейчас поможем вам надеть снегоступы. Вы удивитесь, как облегчает подъем упоры на креплениях. С этого момента просьба держаться друг за другом и внимательно смотреть, куда ступаете. Все ясно? Тогда надеваем снегоступы».
«Ну как?» — спросила Йенни у Томаса. — Что думаешь?
Тот взглянул на склон и кивнул.
— Справлюсь.
Потом криво усмехнулся.
— Я же бросил курить. — Это правильный настрой!
— раздался женский голос у Йенни за спиной. Это была Сандра из страховой компании. Йенни до сих пор едва ли перекинулась с ней парой слов. В пути Сандра держалась рядом с Йоханнесом или Аникой с Матиасом. На вид она была чуть старше Йенни, лет 37 или 38. Волнистые черные, как смоль, волосы выбивались из-под шапки, и ее узкое и без того бескровное лицо казалось еще бледнее.
«Точно», — согласилась Йенни, — «тебе же не захочется, чтобы тебя несла Аника».
«Я знаю, каково это»,
— Сандра серьезно взглянула на Томаса.
«И ты на самом деле прав. Когда бросаешь эту дрянь, то сразу замечаешь, как легко дышится. Я сама бросила не так давно. Это совсем непросто, но когда окажешься наверху, сможешь гордиться собой и поймешь, что принял правильное решение».
«Надеюсь»,
— ответил Томас и благодарно улыбнулся ей. Затем наклонился, чтобы застегнуть снегоступы. Они останавливались передохнуть 4 раза. И к радости Йенни всего раз из-за Томаса, когда тот сказал, что больше не выдержит. Спустя 1 час и 20 минут они преодолели подъем, и в награду их взором открылся величественный вид. Все задыхались и хватали ртом воздух, и только у Ника был такой отдохнувший вид, словно он и не сходил с места.
«Поздравляю, вы это сделали! И прежде чем двинемся дальше, переведите дух и полюбуйтесь здешними цветами. К сожалению, Вацман сейчас скрыт облаками. Теперь хоть и придется постоянно взбираться в гору, но таких крутых склонов, какой остался позади, уже не будет. Если вы справились с этим отрезком, остаток пути покажется вам безобидной прогулкой».
При этом он подмигнул Томасу.
«Наивысшая точка нашего маршрута расположена на высоте 1670 метров. И далее мы минуем Керлингерхаус, что на Фунтензее. До отеля оттуда еще примерно 1 час пути. Вопросы?»
«Есть один»,
— отозвался Матиас, и все взоры обратились к нему.
«Сегодня утром по радио передавали прогноз погоды и обещали местами сильный снегопад. Я плохо знаю горы, но как-то видел документальный фильм, и там туристы попали в снежную бурю. Веселого мало. Если я правильно понимаю, мы немного запаздываем. Нам требуется больше времени, чем планировалось».
Он покосился на Томаса.
«И мы подзадержались в Щенау».
Его взгляд переметнулся на Давида.
«Если повалит снег,
а мы будем еще в пути.
Давид понял намек касательно своего опоздания и насмешливо вскинул брови.
«Серьезно? Из-за 10 минут ты теперь корчишь мину, будто тебе вчера в ужин кто-то щепотку плутония всыпал?»
Прежде чем Матиас успел отреагировать, Ника помотал головой.
«Погода переменится только к вечеру. Но если снегопад и застигнет нас в пути, поначалу снега будет не так много, чтобы доставить нам трудности. Если б у меня были хоть малейшие опасения, мы не вышли бы».
«Твои бы слова да богу в уши!»
«Ну ладно. Отлично, тогда в путь!»
Прошло еще 3 часа, прежде чем они добрались до того места, где им предстояло провести следующие 5 дней без интернета и смартфонов. Снег так и не пошел. Когда Йенни с Томасом и Анной преодолели последний подъем, уже сгущались сумерки. Отель располагался в небольшой низине, которая казалась прогалиной посреди скал и сама по себе выглядела зловеще в сумеречном свете. Но при виде отеля Йенни невольно содрогнулась. Вероятно, на Томаса зрелище произвело схожее впечатление.
«Срань!» — проговорил он. «Это же чертов дом ужасов!